«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне президент Путин пригласил европейских евреев, опасающихся за свою безопасность, переезжать в Россию. Об этом он заявил на встрече с представителями Европейского еврейского конгресса. Президент этого конгресса Вячеслав Кантер заявил, что в Европе растут антисемитские настроения из-за наплыва беженцев-мусульман. Заявление на эту тему мы сегодня обсудим с нашими гостями. Аллой Ефремовной Гербер, президентом фонда «Холокост», и Александром Каргиным, заместителем председателя Сионистской Федерации России, руководителем движения «Шахар», директором движения «Бейтар». Алла Ефремовна, вас удивила вот такая, даже бы новость, я сказал, политическая, что есть настроение в еврейской среде бежать из Европы.
Сюда?
Да.
И что есть такие настроения, я никогда в жизни об этом не слышала. Это для меня большая новость. То, что... Нет, это очень серьезная проблема, которую мы сейчас пытаемся с вами хоть как-то ее затронуть. Но я не слышала о том, что есть настроение в еврейской среде бежать из Европы в Россию. То, что есть сейчас такая вспышка, я бы сказала, в последнее время антисемитизма, в Европе, в основном во Франции, кстати говоря, это связано с терактами, которые там были и имели отношение прежде всего, как вы знаете, и не прежде всего, а поначалу, и к тем журналистам, кстати, которые были евреи.
Шарли Эбдо были евреи. Да.
И к синагоге, как вы помните,
да,
так
помню,
и так далее, конечно. То есть евреи действительно испугались того, что происходит наплыв колоссальный радикальных исламистов, их много, все это знают, испугались. И я была в Израиле и видела очень много там из Франции французских евреев, которые в свое время пережили приход. Не они, а их бабушки, дедушки.
Генетическая память.
Они, да. Это не значит, что они все уехали, кстати говоря. Но на всякий случай. Это, кстати, очень похоже на ситуацию сегодня у нас. При том, что, как сказал Владимир Владимирович Путин, у нас нет такого открытого антисемитизма. Ну, потому что, может быть, Владимир Владимирович, как мне кажется, не антисемит, а у нас как Владимир Владимирович, так и весь народ. А если, не дайте Господи, окажется кто-то другой в этом смысле, и только в этом, и скажет, что нет, все-таки во всем виноваты, если в кране нет воды, то все-таки выпили жиды, то народ поднимется очень быстро. И то, что сейчас многие евреи вот пытаются стать гражданами Израиля, часто не переезжая туда, а все-таки получая паспорта, это тоже вот такое ощущение некого предчувствия беды, что, возможно, беда, очень тяжелая сейчас ситуация в России, не по отношению к евреям, но если, не дай бог, что-то, то в кране нет воды, как известно. Поэтому действительно антисемитизм в Европе есть и будет, он был всегда, никуда от него не денешься, это инфернальная история. А когда бывают сломы ситуации, когда бывают такие резкие, очень резкие общие, резкие переходы из одного состояния в другое в мире вообще, и в Европе прежде всего, это связано со многими факторами, то всегда всплывает вот в этой болезненной ситуации, знаете, как во время гриппа, начинают чихать и кашлять. Так вот тут также есть зараза, она всегда есть, она живет, она вирус. Антисемитизм – это вирус, который дремлет. А когда ситуация складывается так, что он может начать работать, он работает, этот вирус.
Ну и слово Александру дадим. Вы согласны с таким заявлением, что сейчас положение евреев в Европе худшее со времен Второй мировой войны?
Нет, я так не сказал.
Нет, Александр, да.
Я согласен с этим. Я так, с этим абсолютно
согласен. В каких
согласен.
Это параметрах можно, так сказать, измерить?
Смотрите, если говорить вообще об этой новости, то надо понимать, что в ней есть определенная логика. Поскольку, ну, будем откровенны, есть медицинский факт. Антисемитизм в России меньше, чем в Европе. Значительно меньше. Это просто... Ну,
нет,
это
государственный антисемитизм.
Подождите.
Это, не значит,
это несравнимо.
Бытовой, наверное,
сегодня, вместе. Когда мы смотрим европейские каналы, то иногда у меня есть ощущение, что, ну, это немножко вещает Геббельс ТВ. Когда мы смотрим российские каналы, понятно, что тоже нет идеала, но это намного лучше. То есть, ну, это несравнимо. Очень часто оценка бывает просто объективной. Бывает в ту или иную сторону.
Извините, я не могу не перебить.
Если
по отношению к евреям действительно нет гибельности.
А, вот про это он и говорит.
По отношению ко всему остальному гибельности во всем.
Я сейчас говорю про евреев.
Да, да, Ефрем, давайте.
Про неевреев это может быть потом отдельно, да, я же говорю сейчас про еврейскую тематику. Если смотреть на отношение государства, то, опять же, отношение России к Израилю, к еврейскому вопросу, ну, точно не хуже, чем отношение правительств европейских стран. Uh-huh. Если опять вернуться к СМИ, то, честно, у меня претензии только к Russia Today. Там по непонятным мне причинам, потому что, и вправду, как бы, это же тоже российское телевидение, там, на мой взгляд, есть антисемитский перекос, и он виден. И он просто виден невооруженным взглядом. Mm-hmm. Я бы хотел отметить, на мой взгляд, очень важный момент. Просто, ну, вот эта новость, понятно, что президент России во многом сказал в шутку. Это очевидно. И потом там еще губернатор еврейской автономной области, да, прокомментировал, вот приезжайте в Биробиджан, это тоже, наверное, все-таки шутка. Ясно, что никто никуда не поедет, а если поедет, то там в Канаду или в Израиль. Но есть другая, на мой взгляд, проблема, на которую сегодня важно обратить внимание российских властей. У нас в России до сих пор не признаны, как бы Россия ведет официально войну с терроризмом, с международным терроризмом. У нас серьезнейшие международные террористические структуры не признаны в России таковыми. Я говорю, например, об организации Хамас. Да, вот сегодня мы обратились там, с коллегами, майор Генца Шахар, там, с коллегами обратились к генпрокурору с заявлением о признании этой организации террористической и запрете на ее деятельность в России. Это очень важный момент. Очень. Вот это, правда, лично мне набило оскомину. При том, что от рук Хамаса гибнут не только израильтяне, не только евреи. Россияне тоже гибнут. Вот сбитый самолет над Синаем. Да, организация, группировка, которая взяла на себя ответственность, она получает оружие от Хамаса.
Здорово,
это
да,
то, да. О чем, мне кажется, стоит поговорить, о чем стоит
задуматься.
Очень
Давайте правильно. Посмотрим фрагмент этой встречи, о которой мы говорим, президент Путин с деятелями Европейского и Еврейского конгресса.
Мы рассматриваем вашу организацию, а это одна из наиболее представительных неправительственных европейских организаций, как естественного союзника России в борьбе с ксенофобией, с антисемитизмом, с различными проявлениями крайних взглядов. И, безусловно, как наших прямых союзников в сохранении памяти о Второй мировой войне, о последствиях этой катастрофы общечеловеческого масштаба, о Холокосте. Я хочу поблагодарить членов ваших организаций за то, что они напрямую, может быть, как никто другой, препятствовали и препятствуют героизации нацизма. Причем делают это открыто, ясно, без всякого колебания и очень эффективно. Может быть, одни из немногих, которые заявляют прямо свою позицию по этому вопросу. Это первое. Второе. Хотел бы отметить, что, ну, вы наверняка знаете об этом. У нас представители иудаизма, а иудаизм – одна из наших традиционных российских религий, что практически в законе отражено, ведут очень активную общественную, религиозную деятельность. У нас, как вы знаете, в 2012 году на базе еврейского центра открылся музей толерантности. Я сам там бывал и должен сказать, что он производит большое впечатление. Большое впечатление. Я думаю, что это не просто центр для тех, кто исповедует иудаизм, или не просто даже центр евреев России. Это такой вот центр общенационального значения, который рассказывает и о различных страницах истории нашей страны. И сделан там все очень талантливо. Ну и вы знаете, что там развернута библиотека Шнерсона, которая была на протяжении определенного времени яблоком раздора с представителями американской общины еврейской. Но надеюсь, что сейчас, когда эти книги стали достоянием всех, кто хочет с ними ознакомиться, кто хочет поработать даже в научном плане, что тоже представляет, видимо, для себя определенный большой, немалый интерес. Думаю, что такой остроты уже быть не должно. Надеюсь, что все, кто хочет, кто действительно хочет подержать эти книги в руках и поработать с ними, имеет такую возможность. И ситуация, на мой взгляд, кардинально изменилась. Но Дело не только в том, что еврейская община или общины работают в России в крупных городах, они развернуты, их деятельность практически по всей территории Российской Федерации. Я уж сейчас на память не воспроизведу, но открываются и новые синагоги, и светские центры. Совсем вот недавно, вот, недалеко от Москвы, открылся еще один центр. Мне все времени не хватает доехать. Вот, Рави приглашал, я обязательно съезжу, посмотрю. Там все видел в картинках, сделано все очень по-современному, в то же время достаточно скромно. Это и образовательный, да, отчасти центр, и религиозный центр.
Сейчас у нас на связи наш сапкор в Германии Юрий Вексер. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Вот, как по-вашему, насколько искренне вот эти слова, которые мы только что слышали, звучат из уст ветерана организации, которая всю жизнь, вот мы ровесники примерно, всю нашу молодость только тем и занималась, что высылала тех евреев, кто не хотел уехать, и сажала тех, кто хотел уехать?
Ну, я, тем не менее, хочу сказать, что верю в искренность почти всех заявлений Владимира Путина по поводу евреев, Израиля. Он за все годы своего нахождения у власти уж если чем себя не отметил, так это антисемитизм, скорее, значит, ровно счетом наоборот. Но тема разговора, которая, как мне представляется, все-таки, да, я согласен с Александром, что это было в шутку, и шутка, но в каждой шутке есть, как известно, доля правды. Мне вообще разговор, который завел Вячеслав Кантор в общении с президентом насчет того, что положение евреев Европы, на его взгляд, худшее со времен Второй мировой войны, мне вообще этот разговор представляется недостойным. Потому что это серьезнейшая тема. Из России уехало все-таки 2 миллиона минимум евреев из Советского Союза. Они живут в разных странах, часть в Европе. Вот. И такие заявления человек должен обладать внутренним правом, во-первых, делать. А хочу сказать апропо, что с 2008 года Европейский еврейский конгресс, который возглавляет Вячеслав Кантор, в нем свое членство заморозили еврейские общины таких больших стран, где есть, кстати, эмиграция из Советского Союза, как Австрия, Германия и Франция. Там, в общем-то, нету. Практически там свое еврейство, но такие крупнейшие еврейские общины Европы в еврейском Европейском конгрессе не участвуют. Они из него не вышли, но они, как вот я, самая точная формула, заморозили свое членство из-за недоверия господину Кантору. Поэтому его заявление для меня выглядит очень странным. Реакция Путина, да, скорее шутливая, конечно, и из Биробиджана тоже. Но ведь это все равно укладывается в схему, вот по поводу Владимира Владимировича, в схему, знаете, ну, такого постоянных сигналов и констатации, как в Европе становится, мол, хуже, нестабильно, вот мигранты и так далее, вот проявление антисемитизма. Об этом надо отдельно говорить. В Европе действительно уровень антисемитизма вырос. Да. Вот. Но это не та ситуация, что можно сказать, худшее положение со времен Второй мировой войны. А сам Владимир Владимирович по отношению к своим евреям, к еврейству в России, доброжелателен, искренен, как и к Израилю, по-моему, тоже.
Спасибо, Юрий, оставайтесь на связи. С нами на связь вышел наш московский коллега, главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Александр, как вам показалось, искренне ли забота российского лидера о положении евреев? Не только в своей стране, но и в Европе. Вам слово.
Добрый день. Ну, по-моему, он все-таки пошутил. Даже по той интонации, с которой он говорил, и по тем комментариям, которые последовали, ну, все-таки как-то, мне кажется, всерьез он не говорил. И еще большей шуткой выглядит предложение биробиджанского губернатора, да, который тут же отозвался, что готов принять немедленно всех, просто какие только есть евреи на свете.
А как по-вашему, это вообще повод для для юмора, вот так? Да. Как вы считаете?
Все это выглядит как анекдот, и представить себе, что сейчас, значит, иудеи соберутся и стройными рядами двинутся на северо-восток России, ну, мне пока как-то сложновато это себе представить.
А вы согласны с тем, что вот наши коллеги говорят, что при президенте Путине не было ни разу проявлений, ну, такого, что ли, может быть, активного антисемитизма? Я вот, например, так не думаю.
Ну, черт знает, пожалуй, что про него говорят, я имею в виду Владимира Владимировича, про него говорят, что он в этом как-то не замечен. Как-то я действительно не слышал ни от кого, что кто-то сталкивался с проявлением антисемитизма в сегодняшнем Кремле. Как-то они, по-моему, не про это, слушайте, они, по-моему, все равно.
Ну, мы помним такие выражения, как титульная нация, проскальзывали, когда Кондопога была, правда, там он имел в виду чеченцев, конечно, дагестанцев, но знает эти слова все-таки.
Давайте согласимся, что национализм еще не антисемитизм, правда же? Ну да, титульная нация проскальзывала, конечно, и, наверное, там все они более-менее привержены националистической идеологии и этим идеям, но это же все-таки еще не есть антисемитизм. Вот чтобы кто-то из сегодняшних кремлевцев, да и сам Путин, говорил по поводу евреев, я что-то ни разу не слышал, если честно.
Национализм есть что сказать.
Давайте, Алла Ефремовна хотела эту тему. Да. Спасибо, Александр, оставайтесь на связи.
Тут все очень непросто. Да, действительно, от Владимира Владимировича мы никогда не слышали никаких антисемитских высказываний. Я думаю, что нельзя его в этом упрекнуть. Мне так кажется. И все его воспоминания об его учительнице, о соседях и так далее. Какая-то искренность в этом есть. Ну, давайте поверим хотя бы тут, что в этом он искренен.
Ну, хорошо.
Ну, а при этом, сейчас хочу сказать, но при этом проявление антисемитизма, не просто национализма, а откровенного, открытого и довольно злобного антисемитизма, всевозможных наших так называемых русских, я сейчас подчеркиваю, не потому что русские, а потому что именно партии такого направления, всевозможных отечеств, русский дух, Руси, их было очень много, их есть много. И долгие годы, так как я этим непосредственно занималась, долгие годы никакой реакции никогда не было. И были русские марши довольно отчаянные и отвратительные, которые, я не говорю, что у меня было ощущение полной поддержки администрации президента, но то, что они вот проходили, и они были откровенно антисемитскими, со всеми антисемитскими лозунгами, какие только можно, никогда никто это не останавливал. И очень долгие годы вообще все эти проявления такого злобного антисемитизма, они как-то пропускались, как будто бы это да, но и нет. Как будто это есть, а в общем-то и нет. Да и сейчас я каждый день читаю то, что есть мониторинг вот совы о том, что происходит в регионах, очень много проявлений антисемитизма и нацистской символики, и всевозможных проявлений вандализма и так далее. Но сейчас будем откровенны, будем справедливы. Я всем хочу быть объективным. Действительно, сейчас очень наши судебные органы за это взялись, но это последние, вот можно сказать, 3 года. Вот может быть. А до этого это было абсолютное молчание. Абсолютное молчание. А теперь, что шуткой, но я подумала, может быть, да, действительно, в этом это шутка. А с другой стороны, а почему бы у нас сейчас сложная ситуация в стране, почему бы, подумал Владимир Владимирович, умным и достойным евреем, не вернуться, не поработать бы на нас, а там дальше посмотрим.
Так что, да, я хотел один случай напомнить. Да. Помните, мы с вами, ездили, когда еще...
Как вы сказали, правда.
Там вот синагога же на Бронной. Помните, с ножом, с ножом парень вбежал.
Конечно.
Тогда
конечно.
Не сразу среагировали. Давайте Александру дадим слово. Да.
Я думаю, что вот когда мы о чем-то говорим, и тут я вот согласен с Аллой Ефремовной, надо быть объективным, избегать политики двойных стандартов. Да, вот. Это как вот в случае с Хамасом, да, то есть с одними террористами боремся, а других пока почему-то не признали. Также надо избегать такого подхода в случае оценки деятельности властей, вне зависимости от отношения к властям. Все 2000-е годы были ознаменованы тем, что власти так или иначе, но с националистами. И надо понять, что когда я говорю слово националист, в России это всегда равно нацист. Да, хотя это не так.
Это не всегда так.
Это вообще не так, если брать там классическое определение. И по-хорошему это вообще не так. Но в России, как бы, да, вот увы, зачастую. И власти с этой группой населения в целом боролась, власть с ними боролась. На мой взгляд, сразу. И если говорить вот о всех этих маршах, то, ну, ведь точно такие же марши проходили в Европе. Точно то же самое происходит сейчас, только когда эти марши зачастую делают там не европейские титульные нации.
Но это,
да?
Нас не, это никак делают не оправдывает.
Никак, вообще никак. Просто тут надо понимать, что вот проявление, вот наличие этих маршей, к сожалению, это некая, или не к сожалению, это просто некая оборотная сторона демократии. Да, в случае, если у нас право демократическое общество, то вот такое, пока они не начинают насильственные действия, имеет право. Или тогда надо немного ограничивать демократию. Надо тут быть честным.
Давайте тогда зададим вопрос.
Еще один момент. Хорошо, да. И когда, если говорить о самом президенте, можно по-разному относиться к его политике, кому-то нравится, кому-то не нравится. Если говорить об отношении к евреям, ну, честно скажу, оно ультрапозитивное. То есть надо просто, не просто ультрапозитивное, я думаю, так хорошо, как сейчас, евреям на протяжении всей истории в России, на территории России никогда не жилось. Это просто данность. Ну, как бы, вот оно так.
Дайте Юрию дадим слово. Юрий, вы действительно считаете, что это такая безобидная обратная сторона демократии, вот эти антисемитские марши? О которых сказали наши гости.
Юрий Вексер.
Да.
На меня ссылаются.
Вы знаете, если вы спрашиваете про то, что, возможно, происходит, допустим, иногда в Германии, то я вас уверяю, что законы настолько строги, и полицейское присутствие на таких маршах настолько серьезно, что те же неонацисты немецкие или ультраправые не рискнут на своем марше продемонстрировать ни антисемитский плакат, ни антисемитский лозунг. Это при том, что по опросам социологов в Германии последний опрос был там 22% или 20% немцев латентные антисемиты. Да, они латентные антисемиты, но открыто проявлять антисемитизм в Германии не было возможно. Невозможно. Я надеюсь, что не будет возможно. Так ведет себя руководство страны, так ведет себя Ангела Меркель. Мы слышим регулярно эти заявления. Недавно умерший канцлер Хельмут Шмидт, вот представьте себе такое, с экрана телевизора многократно произносил такую фразу, не очень приятную многим немцам. Она звучала так: «Мы убили 6 миллионов евреев». Не нацисты, говорил он. Он говорил, мы убили. Поэтому здесь слишком серьезно проработанная демократия. В ней хулиганы могут делать многое, но за любое хулиганство они будут наказаны. И последнее мое замечание. У нас регулярно звучит такая фраза. Вдумайтесь в нее. Ангела Меркель так говорит. Она говорит, что мы живем в рамках иудео-христианской культуры. То есть иудео-христианская культура декларируется в Германии, по крайней мере, как нечто единое. Поэтому здесь огромное облако защиты, несмотря на то, что антисемиты могут быть где угодно. Вот так бы я сказал.
Дайте Александру Рыклину дадим слово. Александр, а вот когда начиналось дело ЮКОСа, мне кажется, были какие-то такие мотивы, что два человека с нерусскими фамилиями приватизировали огромные недра, то имеется в виду Невзлин и Ходорковский. Тут не было примеси вот такой национализма.
Я, признаться, не помню этого комментария про нерусские фамилии. Меня очень порадовал комментарий вашего гостя по поводу того, что евреям никогда так вольготно не жилось на территории России, как нынче. Ну, я, пожалуй, скажу, что вообще-то на территории России сегодня нет народа, которому жилось бы вольготно. Потому что все продажи примерно более-менее
одинаковые.
В этом смысле, наверное, евреи не хуже, чем остальным. Это правда, да.
Нет.
Но говорить о том, что кому-то здесь сейчас живется вольготно, особенно, так сказать, учитывая реалии сегодняшнего дня...
Раньше евреев ущемляли, сейчас нет, факт.
Саша тоже так считает.
Я при всем уважении, в Германии сейчас, у меня друзья в Германии, там арабы сжигают израильские флаги на демонстрациях открыто. Никто их не останавливает.
Мы пока про Россию.
Моего папу арестовали в 1949 году, и он шел как агент сионизма, как агент...
То есть национальный был признак.
Да, 49-й год и так далее. Потом, естественно, в 56-м перед ним извинились и так далее. Тем не менее, да, этого нет. Вот не посадят наших с вами друзей, евреев, потому что они евреи. Да, этого действительно нет. Я совершенно согласна с Эклиным, что я не могу... Я живу в России, я гражданин России. Я то, что называется русская еврейка. Я еврейка всегда была. Никогда не понимала людей, которые скрывали. Моя мама очень, мама была похожа очень на польку, потому что киевские евреи, знаете, евреи с кем поведутся, от того и наберутся. И когда маме говорили, вы совсем не похожи на еврейку, она очень обижалась. Она говорит, почему тебе не похожа? Я еврейка. Так что вот. Но отделить себя я совершенно согласна. Я не могу себя отделить. Да, евреев сейчас по морде, когда я иду по улице, меня никто не ударит, потому что я еврейка. Я не иду из... Нет, кто-то из жителей, вполне это возможно. А так нет, конечно. Такого антисемитизма государственного, я тупо повторяю, у нас нету. Но я живу в этой стране. И я не могу говорить, что мне живется весело, вольготно на Руси. Я гражданин этой страны, и все, что происходит со страной и с каждым ее жителем, который может это осознать и понять, сказать, что никогда мне так хорошо не жилось, как сейчас.
Как это гражданин был... имеете в виду, правильно?
Как да. гражданин,
это,
конечно.
Это другое дело.
А я не могу это отделить. Я еврейка, но я гражданин России. И я не могу... Нет, для меня не разные. Для меня это не разные.
Они, давайте, они идут рядом. Да,
Александр, объяснит, да, давайте.
Это несомненные вещи, которые идут рядом. Да? То есть у каждого человека есть какая-то самоидентификация. Я там, я мужчина, я человек, там, я отец, я там, брат, неважно. Я еврей, я гражданин России. То есть это много таких идентификаций. Они идут рядом. Но это все не... Все-таки это не одно и то же. И как гражданин России у меня есть... То, с чем я с властью не согласен, то это очевидно. Есть то, с чем согласен. Есть там 89%, которые согласны с властью. И есть, которые не согласны. Есть так вот глобально. По официальным вопросам, не знаю, сколько им можно доверять. А, как еврей, как руководитель еврейских организаций, я говорю о том, что факт, что нынешняя власть не старается делать все, чтобы не допустить антисемитизма. Те, там, кто какие-то активные антисемиты, они просто сидят. Кто активно к этому призывает, их просто посадили. Вот. Сама власть не допускает антисемитизма. Есть моменты, которые вот, на которые, на мой взгляд, сегодня стоит обратить внимание. Да? Я не знаю, связано это с позицией с власти, либо с какими-то недоработками. Да? Это позиция Russia Today. Ну, посмотрите этот телеканал, я думаю, вы смотрели, да? Посмотрите телеканал.
Да, я смотрел.
Это что-то с чем-то.
Ну, это вообще, он весь такой канал. Он вообще против человека.
Мы говорим сейчас про конкретную тематику.
Вот я не могу это отделить.
Если говорить о, вот, на мой взгляд, абсолютно нездоровой ситуации с тем, что у нас есть ряд организаций, которые, на руках которых кровь. Десятков тысяч человек.
Вот
и они не признаны террористическими. Это то, чем надо, то, о чем надо говорить. А говорить, что власть во власти там антисемиты или то, что власть способствует антисемитизму, это не так. Наоборот. Ну, честно, наоборот. То есть давайте говорить о тех проблемах, которые реально есть, а не высасывать что-то из пальца.
Мы же начали с того, что не антисемитская власть. Мы начали с того, что господин Путин...
Вот вы видите, уже с вами, вот мы сходимся.
Я, как Алла Гербер, живущий здесь, как писатель, как журналист, как общественный деятель, как президент фонда «Холокост», я не могу сказать сегодня, что мне никогда так хорошо не жилось, как сейчас. Я не могу это отделить.
Знаете,
еврейка я или не еврейка.
Вот, знаете, я могу сказать, что... Вот я знаю людей, которые сидели за сионизм, сидели за, да, да, за какие-то убеждения в Советском Союзе. Да, еврейские. И они говорят, вот сегодня нам живется лучше. То есть не как там еще им деньги платят, как евреям лучше. Но это правда, это можно это выделять и нужно выделять. Вот как, я не знаю, как не знаю, как юристу, мне, например, стало жить хуже там, за последние 5 лет, потому что зарплата
как налогоплательщики стало хуже.
Да, а как, например, там, я не знаю, как потребителю каких-нибудь шоу на телевидении, там их больше, там не стало лучше, там шоу стали веселее.
Как любителю бильярда.
Как потребитель шоу вам стало лучше?
Еще раз, это нормально это разделять. Нормально.
Это
так и надо. Я тоже шучу.
Давайте тогда Юрия спросим. Юрий, а вот как со стороны то, что власть потакает таким националистическим организациям, что вот всякие православные хоругвеносцы или другие позволяют себе громить выставки тоже художников с нерусскими фамилиями. Это не выглядит, например, как государственный, но может быть такой...
Потому что громят, какая раз какие фамилии.
Да.
Вот тут,
Юрий, вам слово, да.
Ну, вы знаете, честно говоря, вопрос не совсем по адресу. Я, вообще-то говоря, увидел заголовок передачи, там на четверть бывший, кстати, у Высоцкого, «Наш народ». Я думаю, что все-таки информационным поводом будет разговор на тему, как живется тем 2 миллионам евреев, которые уехали из Советского Союза. Поэтому я, конечно, считаю, что власть могла бы гораздо жестче обходиться, возвращаясь к вашему вопросу, с этими...
Но мы про них и говорим, о том, почему они уехали.
Да, безусловно, потому что это все ксенофобия. И, на мой взгляд, ведь евреям российским стало несколько легче, потому что ксенофобская энергия, которая...
Ушла на другие народы.
Она была перенаправлена в какой-то момент на выходцев из Азии.
На украинцев.
Ну да,
да, это... конечно, правильно, абсолютно да. Правильно. Она была перенаправлена.
Александр Рыклин, вот. Слово, да. Как по-вашему, вот не связано ли то, что 2 миллиона уехало все-таки с проблемами на бывшем постсоветском пространстве? Александр, вам слово.
Нет, ну естественно, конечно, люди от хорошей жизни не уезжают.
Вот именно.
Крайне редко. Ну да, есть мотив, конечно, вот единого государства, он всегда присутствовал. Но, тем не менее, мне кажется, когда распадался Союз, многие уезжали, не понимая, здесь какие-то перспективы или не будет перспектив. Естественно, конечно, очень было тревожно. Я, опять же, не очень понимаю все-таки вот этот вот посыл о том, что сегодня евреям в России живется хорошо. Я не понимаю, ну нет концлагерей, ну да, нет, действительно. Еврейских концлагерей нет. Но, насколько я знаю, налоги евреи платят как все.
А что они? Они должны меньше платить, что ли, чтобы...
Не, я просто не знаю, я не знаю.
Понятно, что как все.
Его восторги такие.
Нет, восторг, просто ну нормально живется. Так вот, раньше было хуже, раньше ущемлялись в сравнении с другими.
Да, Александр, давайте я вам напомню.
Это не так, надо возвращать.
Не слышно.
Да, Александр, я просто напомню, что мы с вами работали в одном холдинге 15 лет назад, в Медиамосте. И вот когда арестовали его владельца, некоторые наблюдатели вспомнили, что он президент Российского еврейского конгресса. Конгресс, да. И тогда совсем иначе стали относиться к нашей ситуации. Вам так не вспоминается?
Ну, Володь, дорогой, мы с тобой прекрасно знаем, что его
арестовали не поэтому, да.
Мусинского не поэтому арестовали. Ну,
это мало кого знало.
Ну, в смысле, что он еще был, в том числе и такую имел должность.
Ну, разумеется, да, разумеется. Но арестовали его не поэтому, это точно.
То есть, как говорит Александр Савцов, вследствие не значит... Да,
вследствие не значит причина.
Вы как считаете, Алла Ефремовна, тогда...
Да нет, когда появились эти фамилии, Гусинский, Михаил Борисович Ходорковский... Там Невзин, то...
Березовский,
то, да, евреи тут наделали дел. И в народе... Я же довольно много езжу, и знаю это. Мне же бывает очень трудно говорить о Холокосте, порой даже с замечательными учителями. Я же не разговариваю так вот на улице с народом, а говорю с учителями, со студентами. И вот эти... Тогда особенно всякие эти разговоры о том, ну, смотрите, вот все евреи, да и сейчас тоже. Когда есть несколько фамилий, вот их-то и в основном пытаются как-то в сознание, они отложились. Все-таки вот это и есть вот эти евреи, вот опять они разбогатели, опять именно на нашей, что называется, на наших телах нажились. В общем-то, что это, конечно, это есть и это сильно. Вот понимаете, я хочу вот так четко сейчас подвести маленький итог к нашему разговору.
Давайте.
Очень четко.
Промежуточный.
Да, конечно, сказал маленький итог. Промежуточный. Что, если завтра будет сказано, что в кране нет воды и виноваты жиды, народ будет счастлив и подымется, и будет рад, и доволен, и бей жидов, спасай Россию. И не случайно. Сейчас. Это надо понять. Такие очереди в израильское посольство, я уже об этом сказала, что хотят получить израильское гражданство. Это не значит, что люди хотят уехать. И многие, получая гражданство, не уезжают. Они получают гражданство и продолжают жить здесь. Но это тот самый на всякий случай, потому что люди боятся. Если в этой ситуации, в ситуации кризиса, в ситуации объединения, в ситуации всяких сложных катаклизмов внутри страны начнется что-то, сейчас не будем, это не наша тема, но что-то такое начнется, то первые, на кого, так сказать, пойдут, думают евреи, которые стоят в очереди в израильское посольство, это будем мы. Это так сильно, это так глубоко, что отказаться от этого никто не откажется, как бы, как вы сказали, евреям вольготно и весело не жилось сегодня.
Защищенными, да.
Это раз. И второе, что я хотел сказать, это, наверное, отдельная тема, очень сложная, потому что действительно очень серьезный всплеск антисемитизма сейчас в Европе. Причина его... Это антипалестинские, извините, наоборот, пропалестинские настроения. Угу. Это антиизраильские настроения. Тут так все завязано. Это левое состояние левых, которые вот за палестинцев, за арабов. Или это просто вообще антисемиты, которые сейчас вот всколыхнулись и опять все то. Это вот то, что сейчас происходит вот в Европе, действительно, и тут совершенно правильно об этом говорили. Я только не поняла, почему с этим пришли к нашему президенту. Я не совсем поняла. Жаловаться, что ли, на Европу.
Такой была встреча, да? Плановая.
Я
да.
хочу сказать, что я согласен, что очень влияет на антисемитские настроения в Европе этот политический фон. То, что сегодня... И это надо понять. Количество мигрантов, да, мигрантов-мусульман в Европе увеличивается. Это как бы они становятся важной электоральной массой, важной пассионарной массой. Они давят на правительство их стран. Как следствие, да, в Европе, да, усиливается антисемитизм. Я согласен с Аллой Ефремовной здесь абсолютно, это факт. Я убежден, что вот нынешний, надо понять, что сегодня из Европы очень многие евреи уезжают. Не в Россию, но там в тот же Израиль очень сильно возросла репатриация. В Канаду, в Америку. Да? Yeah. Как и из России тоже уезжают, но в меньшей степени. Меньше. И вот этот отъезд евреев, он будет только усиливаться. И сегодня, наверное, в современном мире мы не, я надеюсь, мы не увидим среди, да, таких европейских стран, включая Россию, да, такого, чтобы какое-то государство стало антисемитским. Но на бытовом уровне антисемитизм, понятно, что он будет. Да, вот тот же Осовцов, он был недавно у нас в гостях, да, мы делали мероприятие, такой круглый стол, дебаты. Там был Осовцов и Авигдор Эскин. Да, у них, как вы понимаете, да, были разные.
Антиподы, да.
Да, антиподы немножко. Но то, в чем они сошлись, это то, что бытовой антисемитизм, он как бы был, есть и будет.
Был, есть и будет.
Это не связано с властью. Но власть может это либо подавлять, либо наоборот. И
либо
сегодня в России власть все-таки это подавляет.
Мы об этом говорим.
Да,
уже вот
в Европе, то есть Россия подавляет, в Европе, увы, на мой взгляд, то, что я вижу, то, что мне рассказывают коллеги, практически не подавляет.
Давайте тогда Юрий спросим, раз вы задаете вопрос о положении евреев, которые уже уехали в Европу.
В случае с мигрантами.
Ухудшилось ли оно с наплывом мусульманских беженцев? Вам слово, Юрий.
Вы знаете, я всегда вспоминаю, когда начались события в Украине, мой один приятель из Киева такой анекдот мне прислал. Не могу найти носок второй. Надо позвонить, значит, родственникам в Москву, им оттуда виднее. Значит, это был такой анекдот про пропаганду. Понимаете, я говорю, я живу в Германии 25 лет. Я живу в Берлине. Германия вообще очень разнообразная страна. Они говорят, что она федеративная. Значит, антисемитские выходки бывали, очень редко бывают. Редко бывает, кто-то, что-то у него вырвется слово. Раньше у людей карьеры ликвидировались тут же в политике, например, если кто-то позволяет себе. Уровень антисемитизма вырос, мы его видим. Но это не та ситуация, чтобы евреи Германии начали срочно покидать страну. Вот этого даже близко нету. И никаких объемов как бы нету. Но кто-то, может быть, отдельно и уезжает в Израиль, может быть. Французские евреи, как пример, после всех этих серьезных... После терактов был такой разговор, что 200 тысяч французских евреев думают о переселении в Израиль. Но это, я бы сказал, думают. После этого президент сказал, вы все наши. И туда уезжают единичные французские евреи, уезжают из Франции, это правда. Но из Германии, например, немецкие евреи, к которым мы теперь тоже относимся, не уезжают. Поэтому я не вижу пока в Германии, кроме того, что я знаю подробно многие случаи антисемитизма, но я не вижу ситуации, которая была бы
не подконтрольна властям, она абсолютно подконтрольна немецким властям. Нет здесь опасности для евреев, для жизни в Германии. Пока нет, может быть, возвращаясь к вашему вопросу, может быть, с наплывом беженцев, теоретически пока.
Массовый наплыв сейчас
только
произошел.
Будет увеличиваться. Это может быть. Поживем, посмотрим.
Давайте Александру Рыплину зададим вопрос. Как вы считаете, вот те случаи нападений на синагоги, пока, конечно, они не такой массовый характер приняли, а это тревожный звонок?
Нападение на синагоги в Европе?
В Европе, да.
Ну, конечно, тревожный. Чего тут веселого, когда нападают на синагогу? Ничего там хорошего нет. Но если вернуться к вопросу о России, тут же нужно понимать еще одну очень важную, как мне представляется, вещь. Сегодня атмосфера в российском обществе в целом такова, что вот этот тумблер антисемитизма, он включается на раз. За день это все произойдет. Вот, предположим, сегодня действительно мы сходимся во мнении, что нынешний режим, нынешние правители и сам Владимир Путин, они как-то не замечены в проявлениях антисемитизма. Но если завтра вдруг они решат, что для них эта тема актуальна, если завтра вдруг они решили, что, пожалуй, нужно включить и это обстоятельство, нам нужно поиграть вот на этом, ни секунды не сомневаюсь, что это произойдет в два дня. И я еще раз повторю, атмосфера сегодня в российском обществе такова, что никаких особенных усилий не понадобится.
Силы
конечно, погромы выглядят совершенно невероятными вообще в современном мире и в европейской стране. Но, конечно, эту карту могут начать разыгрывать в любой момент в России. В любой момент. А знаете, а евреи, они вообще на протяжении веков эту интуицию в себе копили и вынашивали. И, пожалуй, нет другого такого народа, который бы нутром чуял, что вот беда как-то недалеко. Но вот сегодня в России беда недалеко, потому что в целом ситуация такова. А как только ситуация в целом становится плоха, и это мы знаем из истории человечества, первой жертвой этой ситуации становятся евреи, где бы они ни жили, в какой бы стране это ни происходило. Как только плохо, плохо сразу евреи.
Да, то есть, Алла Ефремовна, то есть вот нынешние как бы обитатели Кремля, они это все умеют, если надо, да? И знают это все.
Ну, если завтра война,
риторику,
если завтра
поход, да.
Как известно, да? Мы же знаем, что такое пропаганда.
Помните,
что сделала наша пропаганда с народом, который так хорошо относился к украинцам, которые к Украине, что сделала пропаганда за это время, как она сделала из народа, достаточно, кстати, в общем-то, мирного и доброжелательного. Я опять говорю, я много езжу и вижу, что люди-то у нас, в общем, ну, неплохие, извините за такую банальность. И как сейчас все вооружены, как сейчас все встали с колен, как сейчас все настроены воинственно, как все агрессивны. Это сделала наша пропаганда.
Да, и на раз турок превратили,
да, турки
из
уже,
союзников во врага.
Да, это уже не союзники, эти не союзники. Поэтому, ну, это то, что мы говорим всю передачу, Александр, и то, с чего я начала. Что если что, если надо будет, то тогда опять и первый, кто окажется жертвой, будут евреи, если это понадобится.
И как по-вашему, произошло ли подлинное вот разоблачение вот борьбы с космополитами в кавычках и дело врачей?
В том-то и дело, что нет.
Покаяние?
Вот самый хороший вопрос, который я все время ждала, и он очень уместен. Так как мы ни в чем не покаялись вообще за тот период.
И в этом тоже.
И в этом тоже. Ведь никогда по-настоящему я... И вы наверняка то же самое, в наших встречах, в лекциях. Я все время об этом говорю. А все время говорю, что взято было на вооружение, гитлеровская антисемитская политика тут же была взята на вооружение. И началось. Всего-то прошло 48-го года началась борьба с космополитами.
3 года после победы.
Всего-то 3 года прошло, 3 года и пошло. И уже пошло. В 49-м году уже сажали людей чисто по еврейским делам. Чисто. И так далее.
Убийство.
Расстрел антифашистского еврейского комитета. Ну, что я буду перечислять, то, о чем мы столько
раз. Разгром театра.
И ничего ни разу такого вот на таком государственном уровне, такого размышления о том, через что мы прошли, и что это омерзительно, отвратительно, и так далее, такого пока не было ни по какому вопросу, и поэтому, естественно, в том
числе. И отчасти, вот Юрию хочу адресовать, отчасти да. поэтому ваши уехали, соотечественники, что в России никто не покаялся за это.
Никто
и они понимают, что это может в любой момент...
Но надо понять, что тогда были вообще страшные времена, вот эти конец 40-х, 50-х, да? И, слава богу, я тогда не жил. Поэтому, да,
вы знаете,
то, что я, то, что я слышал, да, то, что я читал и так далее, то, что мне рассказывали, да,
бабушки, можно дедушки. Так сказать, слава богу, что вы родились, что ваших родителей не...
Знаете,
да, что, да, вам, да, да.
Друг мой, знаете, что я вам скажу? Мы с папой говорили потом. Трудно было поверить, говорил мой папа, который потерял мать в Одессе, и двух сестер, и племянников. Трудно, он был, говорил, было поверить, что через 3 года, после Холокоста, после всего того, что, в общем-то, люди уже знали, что было, что начнется... начнется постепенно то же самое.
Коллеги, надо понимать, что мы сегодня живем в настоящее время, в настоящем мире. Я согласен, что сила пропаганды в мире сегодня такова, что можно кого угодно практически убить в чем угодно. И тут как бы, да, нету спора, что если начнется
понятно,
пропаганда...
Понятно, если Германия
да,
покаялась,
но
то у нас
нет. Это я, не у меня нет просто. Никаких сомнений, что если завтра в Германии начнется пропаганда, как в 1933-м, немцы будут делать то же самое.
Она не начнется никогда.
У меня нет... То есть, я не вижу предпосылок, что в России такое началось. Да? Поэтому, нет, я не вижу таких предпосылок. Но если начнется, то неважно где. Везде это приведет к краху. Везде это,
вы
это
знаете,
как бы
Александр,
подействует.
Мы тоже не верили, что вернут сталинский
гимн. Я хочу сказать один момент да. про Францию, потому что очень ваш корреспондент сказал важную вещь. Да, он сказал, что вот вроде как мы чувствуем напряжение.
Там, да, пока
там,
во Франции.
Да, но нет, что там порезали, да, там синагоги. Но вроде как-то оно держится. И нет, и есть 200 тысяч, которые думают о переезде. Да, поскольку я как бы да, возглавляю сионистские структуры, да, как бы на связи с Израилем, я знаю статистику. Сегодня алия из Франции это одна из самых крупных алий из мира. Да? То есть в прошлом году, уехало 8 тысяч. Это очень много.
Да, я говорю, в 15-м
уехали
году.
Уехали или стали
говорить? Уехали. Нет, реально уехали.
Реально там живут?
Да.
Реально
да, реально живут в Израиле.
У нас
это очень много, друзья. Это, коллеги, это очень много, потому что всего там 500 тысяч. То есть, ну, если так каждый год, то скоро там не будет евреев. Поэтому говорить, что не бегут,
нет,
не как бегут, бы, ну, конечно. Бегут. Получается, из Франции конкретно, из других стран, бегут.
Как, Юрий, насколько такие вот весомые аргументы, то, что в России не покаялись, например, за идеологию антисемитизма и не признали террористическими антисемитские организации? Вот вам слово.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что меня это очень смущает и пугает, что Россия союзничает в данный момент в Сирии с Хизбаллой. О. Как это Владимир Путин объясняет Нетаньяху, я не знаю, но для меня это... как бы, я плохо понимаю, что это такое. Что касается вашего вопроса, то, конечно, это остается. Этого покаяния не было. Я хочу напомнить всем участвующим в разговоре. Мы все прекрасно помним или хотели бы вытеснить, но можем вспомнить, какие волны антисемитизма включали с Тумбером в 1967 году и в 1973 году в Советском Союзе во время по итогам двух войн в Израиле. То есть это Тумберг действительно, хорошо, Алла Ефремовна абсолютно права, включается, и другие коллеги, спасибо, включается на раз. И поэтому пока этой прививки... Понимаете, в Германии проведена огромная работа, я согласен, в Германии непредставимо. И тем не менее, эта работа тоже не гарантия, но когда ее вообще нет, да. этой работы покаяния и, не знаю, вытравления из себя этого... Конечно, это в любой момент возможно. Это понятно.
Да, вот Александру Рыклину вопрос. То, что неохотно пишут на памятниках даже жертвам Холокоста, что здесь граждане погибли еврейской национальности, пишут просто советские люди. Вот мы сколько уже таких случаев вскрыли, что переписывают.
Целая борьба была.
Да, вот это, по-вашему, не является каким-то латентным, может быть, как вы выражаетесь, тоже тревожным признаком? Александр, Александр, да, вам, да.
Нет, латентных признаков антисемитизма, да не только латентных, сколько угодно. На каждом шагу мы с этим сталкиваемся, это очень часто в России. Но мы же сегодня как-то говорим немножко о государственной политике.
Надпись на памятнике наносит государство же, не колхозники.
Государство – это большое понятие. Какой-нибудь чиновник, конечно, полно антисемитов среди них, и там, где у них получается, они эту повестку продвигают, они как-то пытаются, даже таким способом, Ну, это понятно же всем. Это всем понятно. А что, среди губернаторов нет антисемитов? Или в правительстве нет антисемитов? Да наверняка есть. Но сегодня они как-то действуют тихо. Они не выпячивают.
Ну да, мы помним депутатов Макашова и Лысенко, таких, может быть, вы их уже...
Среди депутатов нет. Депутатский корпус у нас настолько маргинализирован, что там, я думаю, антисемитов гораздо больше, чем...
Губернатор, помним,
даже по России,
Краснодарского Кондратенко.
Кондратенко был такой. Да я думаю, что не губернатор меня, а министр Ткач...
А министр печати был...
Печати был, как его...
Борис. Господи. Ну, вспомним, да.
Ну, да.
Хорошо, что мы его забыли.
Откачев, хороший признак.
Очень хороший правильно сказали про Хизбаллу, про организацию Хизбалла. И надо понять, что Хизбалла – это структура, которая она по-разному выступает в Сирии и в Ливане. Да? Там у них разный статус.
Если все равно, я считаю, все они оправдывают
средства.
Это отдельный вопрос. Да? Мы говорим просто про их статус. Это просто очень важный аспект. В Сирии они как бы часть, они воюют как союзник официального правительства. В Ливане это организация, которая напрямую обстреливает соседние государства. Да, напрямую. И в этом плане, ну, понятно, что с Хизбаллой огромные проблемы. Я думаю, что вот сосредоточиться сегодня, очень важно сосредоточить сегодня внимание общественности именно вот на таких аспектах. Там, Хамас, Хизбалла, да, Хизбалла в Ливане. Да, вот это то, что очень важно, на что важно обращать внимание людей.
Я считаю, что, конечно, Алла Ефремовна, надо проводить работу, которую вы ведете постоянно, и напоминать, по-моему, выросло целое поколение, которое вообще, вот как вы выразились, клей для обоих.
Вы знаете, да.
Это молодежи огромные, да. Просто это
я
мы видим.
Я хочу сказать,
просто,
что да, для меня, проблемы, когда вот мы только создавался наш центр-фонд, самое главное была для меня память и предупреждение, что говорить о том, почему, собственно, самое важное, это говорить о том, что может быть, если. Вот если. Поэтому это не только рассказы о том, что было. Это рассказы о том, что есть сегодня. Это осознание того, что есть сегодня. Что такое пропаганда. Что такое зомбирование людей. Что такое неумение сохранять какую-то свою индивидуальность и свою верность каким-то своим принципам. Для меня очень важно, что я везде и всюду говорю о покаянии и о том, что его не было. И о том, какая страшная пошло движение, антисемитское движение, которое руками Сталина началось. И я просто быстро скажу, потому что это просто интересно. На моих глазах, когда была знаменитая статья Лидии Тимошук об евреях и врачах-отравителях,
да,
я вошла в этот день, я у Красных Ворот жила, вошла в нашу аптеку, и там такой был Арон Моисеевич, провизор, такой типичный провизор, изумительный человек, его обожали все наши женщины. Он делал порошочки всякие, и как они его вытащили из его комнатенки, где он там сидел, маленькая аптека была, и стали его бить. Стали его бить, на моих глазах это было. Стали его просто бить, что ты отравитель, ты шпион, ты гад, ты сволочь, и так далее.
Это 53-й год, я так понимаю.
Это 53-й год.
Да. Сегодня надо, ну, и мое личное убеждение,
поэтому
сегодня надо семинары
нужно,
огромные делать.
Говорю,
надо,
да?
Делать большие, полноценные семинары для молодежи, чтобы знали, что
семинары,
такое Холокост.
Телевидение. Нужно спокойно, достойно рассказывать о том, что это все такое было. И как вы не должны поддаваться никакой самой омерзительной пропаганде.
Чтобы знали, почему важно, чтобы это знали, чтобы не повторилось. Чтобы сегодня, когда, например, там представители тех же каких-то радикальных палестинских группировок рисуют свастику, понимали, что это продолжение
что
этого.
Да, что это
очень важно.
Что это то же самое.
Что это вот их наследники.
Конечно.
Да, поэтому мне кажется, что заявлением из Москвы те вот евреи, которые, по выражению главы Европейского конгресса, неуютно себя чувствует в Европе, не поторопится.
А почему? Почему не здесь, не в Москве, Моша?
Ну, если кто-то приедет, вам же не жалко. То есть, ну, что?
Нет, но мы только будем рады, потому что масса друзей.
Они
уехала,
приехали с конкретной целью рассказать Владимиру Владимировичу Путину, какая беда с евреями в Европе, какая их задача была приезда сюда.
Да, но они добились другой цели, чтобы вспомнили власти придержащие в России, что нет у нас прививки от антисемитизма, и необходимо ее и русскому, и другому
Я думаю, Владимир Владимирович неплохо пошутил, говорит, вот серьезно, мое мнение,
да.
Что это забавно.
Большое
да.
спасибо вам за этот разговор и нашим было. Коллегам, которые были на прямой телефонной связи. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.